Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, всем шалом! Рада вас приветствовать в нашей передаче. И сегодня у нас тема непростая, но очень важная. И я рада, что мы поддерживаем эту традицию, и каждый год мы ее поднимаем. Может быть, вы уже догадались или знаете, но так или иначе я, конечно, сейчас ее озвучу. Мы будем говорить о Дне памяти жертв Холокоста. Это особая дата, даже, наверное, не нужно много говорить, почему она особая. Потому что, опять же, скажу коротко свое мнение, мне кажется, не до конца мы эту тему еще проработали. Хотя некоторые так не считают. И часто нам пишут письма разного плана, и я уверен, не только нам, но и вообще тем людям, которые этой темы касаются. Зачем вы опять, а вот не только евреев, а здесь всех уничтожали. И, наверное, нет понимания, что, конечно, уничтожать вообще никого не надо. Убивать человека – это преступление, это написано в законе Божьем. Убийство – это грех. Но когда так получается по истории, что один народ в течение тысячелетий становится причиной вот этого ожесточения человеческих сердец, а причины, потому что в корне всего опять лежит грех. Наверное, здесь есть о чем подумать. И задать себе вопрос сейчас. Вот как мы относимся к евреям, если мы узнаем, что наш друг или работник, допустим, соработник наш, или кто-либо еще в нашем окружении еврей, какое это вызывает у нас вот ощущение? А если происходят какие-то конфликты? А если нам человек не нравится по тем или иным причинам, а он еще еврей, мы это еврейство как-то отмечаем ему или нет? Ну, здесь можно многое сказать, но я сейчас с удовольствием представлю нашего сегодняшнего спикера. Это как раз преподаватель еврейской истории и традиции Ольга Орешкина. Ольга, дорогая, шалом. И также Шалом. Ольга еще, да, и спикер, и модератор, и также, можно сказать, амбассадор вот этой темы, тема, связанная с Холокостом, она занимается специально ею, поэтому очень надеюсь, что мы сегодня прикоснемся к чему-то важному и исторически, и по-человечески. Оля, я очень тебя рада видеть и благодарю тебя за участие в этой передаче. Очень рада, что это происходит у нас ежегодно, слава Богу.
Да, происходит ежегодно уже с 2005 года, когда Организация Объединенных Наций приняла решение о проведении Международного дня памяти жертв Холокоста. И это международный день памяти. Но у нас в России мы празднуем 12-й раз. Мы празднуем с 2015 года. Вот. Ну, могу немножко спутать, но знаю, что 12-й раз мы отмечаем сейчас в Российской Федерации, в России. И особенность этого дня, да, неделю памяти 2026, этого события, в том, что если в прошлом году, в 2025, мы вышли на государственный уровень, то есть проходил День памяти в Пушкинском музее, масса мероприятий было, то в этом году мы вышли уже на международный уровень, потому что в этом году присоединилась к нам Белоруссия, вот, Союз белорусских еврейских общин, также проводят Неделю памяти. Это, конечно, радует. Вот.
Это радует. Но, как обычно, мы начинаем с термина, и почему мы с него начинаем. Несколько лет назад, я помню, мы как раз, открывая эту передачу, ссылались на интересный опрос, который проводила не то какая-то компания, не то это были частные лица, но она наделала много шума и гуляла в интернете. Я думаю, до сих пор есть возможность посмотреть этот материал, когда молодежь интервьюируют, спрашивают, что такое Холокост, вот как они считают. Вот неплохо, мне кажется, эти опросы проводить периодически. Вот сейчас было бы интересно послушать, что говорят молодые люди, и не только. И вот одни девочки, они, размышляя на тему, а что же такое Холокост, то есть, видите, они не могли даже сразу ответить, начали набрасывать варианты, и вот один из них был клей для обоев. Вот Холокост, клей для обоев. Скажу так, не совсем, конечно, не совсем это неправильно, потому что мы понимаем, что тема клея и Холокоста, она связана напрямую, из чего делали клей, и не только. Но когда человек сейчас в 21 веке любого возраста не может ответить прямо на этот вопрос, что такое Холокост. О чем же мы говорим с вами, друзья? Как же мы можем эту тему вообще забыть, закрыть и сделать вид, что ее не было? А я уверена, что огромное количество людей у нас, в том числе и молодых, ответит на этот вопрос примерно в таком же ключе. Что такое Холокост? Поэтому начнем мы с этого, Оль, да? Что такое Холокост? Давай вот с термина.
Да, с термина. И я сейчас обрадую всех нас, что это положение, оно меняется. Оно меняется, потому что сейчас введено обязательное изучение темы Холокоста в курсе истории. Понимаете, официально, на государственном уровне. Поэтому уже все больше и больше детей, потом подростков будут все-таки узнавать, что такое Холокост, что это не клей для обоев, а под термином Холокост понимается политика и практика нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению еврейского населения с 1933 по 1945 год. Вот период, запомните. С 1933 по 1945 год. Это уже было в нацистской Германии, вышло на уровень государственной политики. Но все это проходило поэтапно. Вот хочу это тоже подчеркнуть. Поэтапно. Если в 1933 году Гитлер пришел к власти, и вот здесь он начал вводить именно эту политику преследования пока. На первом этапе евреев. Вот. То потом уже, преследование, что это означает? Это означало то, что приняли в 1935 году Нюрнбергские законы, которые ограничили в правах, по сути, лишили всех прав евреев. Это запрет заключать браки с немцами, это запрет преподавать в университетах, запрет занимать какие-то должности. Вот, это 1935 год, Нюрнбергские законы. А вот в 1938 году мы знаем такое понятие, многие знают, «Хрустальная ночь», когда уже началось, все синагоги были разрушены и уничтожены. И вот после 1938 года уже начался этап, переход к решению еврейского вопроса. В 1939 году немцы объявили войну, вступили на территорию Польши. Там было организовано 6 лагерей смерти. 6 лагерей. Не буду перечислять, времени у нас не так много, но один из них Аушвиц. Да? У нас по-немецки это, по-польски это Освенцим, а по-немецки Аушвиц. Вот. Поэтому правильнее говорить Аушвиц в немецком варианте. Вот, и тема, конечно, то есть уже началась политика решения еврейского вопроса и окончательного решения еврейского вопроса. Потому что, например, в Аушвице было уничтожено 1 100 000 человек в общей сложности, и только из них 900 тысяч, почти 1 000 000 евреев. И особенность такая, что прибывали евреи, и только 10% оставляли на работы, остальные все, это были газовые камеры. Сначала газовые камеры под видом принятия душа просили, приказывали раздеться, потом... И это жуткая вообще картина. Люди заходили в душевую, а вместо воды шел газ. И потом, а тела, а потом крематории рядом. То есть было 5 крематориев и ни одна газовая камера. Вот, то есть это уже уничтожение. Как можно об этом не помнить и как можно об этом не говорить? Вот поэтому мы вспоминаем этот день для того, чтобы не повторилось, как говорят евреи, для того, чтобы не быть равнодушными наблюдателями. Вот ты очень хорошо сказала, что где же человечность? Ведь после 45-го года, когда мы победили, Красная Армия вошла в тот же Аушвиц, да, этот жуткий лагерь смерти, освободила оставшихся там узников, вот, оказывали им медицинскую помощь тут же наши врачи Красной Армии. Как об этом не помнить? И это была Европа, это была Польша. И мы сейчас знаем, что поднимается антисемитизм по всему миру. И итоги 2005 года, например, я это официально прочитала, что всплеск антисемитизма по всему миру. Совсем недавно в Сиднее, несколько месяцев назад, произошло такое, это Австралия, нападение на пляже на хасидов, это хасиды, еврейская община. Вот. Одним словом, мы просто обязаны говорить. И это повеление Бога. Бог сказал Моисею, помни, что сделал тебе Амалек. Вот. Читайте Библию, друзья. Когда выходили из Египта, то они, евреи, шли, дети, старики, выходили оттуда, туда, куда вел их Господь через Моисея. А амаликитяне нападали сзади на детей, именно на слабых. В конце-то кто шел, у кого меньше сил. И уничтожали их. И Бог сказал, помни, что сделал тебе Амалек. И вот в корне антисемитизма лежит именно вот ненависть к евреям. А почему ненависть? А потому что евреи были рассеяны, изгнаны. Они рассеяны были по всему миру. И я не знаю, этого, сейчас времени нет, и все эти периоды... антисемитизма, вообще есть понятие, что античный антисемитизм, ведь и в Египте тоже, вспомните, фараон, он что сказал? Они так размножились, они так вообще процветают, они на нас и нападут. Давайте всех младенцев, мальчиков уничтожать. Вот уже откуда это пошло. Потом амаликитяне, потом в Испании тоже средние века. То есть история, она, как говорится, просто нам напоминает, и ее надо знать, ее надо изучать, этого явления. Но, вы знаете, я однажды была, ну не однажды была, несколько раз была в Яд Вашеме в Израиле, вот, и попала на конференцию по холокостообразованию. И вот впервые сказали, в нашей конференции принимают участие раввины со всего мира. И мы проводим круглый стол. И, конечно, я побежала туда, чтобы послушать. Обсуждали очень интересные темы, как преподавать эту тему трагическую детям, школьникам, подросткам. Вот такие вот очень важные моменты. Но я извлекла, что очень важный такой итог всей этой встречи вот с раввинами. Они говорили о том, что несмотря на всю трагичность этой темы, да, надо всегда заканчивать светлым моментом, радостным моментом. вот стремиться в педагогике и вообще везде, говоря об этой теме, стремиться радостным моментом. А что было радостным моментом после Холокоста, да? Вообще Холокост термин, сам термин с греческого языка – это жертвоприношение. И действительно, в огне Холокоста, да, сгорели 6 миллионов евреев. Они были принесены в жертву, можно сказать. Вот. Но потом чудо, государство Израиль, 48-й год, появилось государство Израиль. И оно процветает, оно приносит замечательные плоды во многих сферах жизни. Если кому-то интересно, посмотрите лауреаты Нобелевской премии, сколько там евреев. Потом посмотрите, какие урожаи приносит Израиль. И я сама обожаю, вот очень люблю свити. Есть такой фрукт, смесь грейпфрута и апельсина, очень вкусный. А производство Израиль, прям наклеечки такие, сделаны в Израиле. Вот. Поэтому Бог любит свой народ, Он избрал свой народ, но история у них непростая. И через страдания Бог, все равно Он сказал, любовью вечную я возлюбил Израиль, любовью вечную.
Да. Спасибо, что ты вышла на вот эту светлую ноту. И это вообще в стиле еврейском. Когда плохо и тяжело, надо радоваться, потому что это путь к жизни. Если ты перестанешь радоваться, значит, ты закончишься. А когда вокруг темно, но ты продолжаешь, да, ты продолжаешь петь и ты танцуешь, то жизнь, она возвращается в тебя. Поэтому это еврейский принцип, благословенный, друзья. Ну вот ты сказала о том, что у нас сейчас меняется тенденция и введены уроки Холокоста в школу. Я могу сказать только одно – слава Богу. Но
Слава
очень
Богу, важно.
Да, как эти уроки преподносить? Вот ведь человек, который будет об этом рассказывать, вот как он сам к этому относится? Ведь это можно сделать просто для галки. А можно сделать так, чтобы действительно раскрывались сердца и что-то поняли в этой теме. Я неоднократно, и не только я, слышала вопросы, а как вообще такое могло возникнуть в просвещенной христианской Европе, вот дойти до такого зверства. Ну, я бы сказала, что, наверное, не только Европу здесь нужно вспомнить, но и нас в том числе, и мы сейчас чуть позже к этому вернемся. Но ответ лежит уже в том, что ты нам немножко приоткрыла в истории. Ведь не начинается ничего просто так. Вначале обрабатывается поле, в него забрасываются семена, они могут быть разные. Потом происходит некий рост, да, то есть что-то вырастает из этих семян, и ты не успеешь моргнуть глазом, как будет уже засеяно целое поле. И потом попробуй разбери, отдели эти плевелы от настоящих зерен. О том, что когда человек позволяет себе по каким-либо причинам ненавидеть другого, ну, потому что он другой национальности или еще почему-то, и он дает себе это разрешение, он говорит, это нормально. Презирать, вешать какие-то ярлыки, пренебрежительно относиться. Причем это не обязательно ну, доводить до таких крайностей, как газовые камеры. Сначала. А начинается все именно вот с этого, когда мы фи, когда мы считаем себя лучше, чем другой человек, потому что ну, он же еврей. И не всегда даже можно осознанно себе дать отчет в этом. Но уже отношение, чувствование, вот оно должно работать маркером, что я не считаю этого человека таким же, как я. Вопрос, почему? И это проходило на протяжении всей, да, средневековой истории, и не только это. Там были и физические уничтожения, и гонения, и все это оправдывалось христианством, что наиболее ужасно. И слава тебе, Господи, что сейчас расставляются точки над «и», и уже церкви официально приносят, и уже приносили, продолжают это делать, свои заявления, извинения и пересмотры вообще многого чего по отношению к евреям и вообще к этой истории уничтожения еврейского народа. Но я к тому, что все начинается не просто так, начинается с чего-то. Ты знаешь, вот сегодня смотрела отрывок из передачи «Линия жизни», главным героем был Юрий Любимов, ну, знаменитый режиссер на Таганке. И
Да.
вот он рассказал несколько эпизодов, которые тоже составили его линию жизни. И вы знаете, что Таганка, она ставила несколько спектаклей именно на еврейскую тему. На еврейскую это и скрипка Ротшильда, и там поминальная молитва, еще ряд других было вещей, и обращались потом впоследствии к этой теме и другие театры, как Линком, например. И о чем он говорил? Вот его отец назвал его брата Давидом. И вот очень интересно, не потому что они были евреи, они были русские, но папа хорошо знал Писание, и его очень вдохновлял Давид, потому что такой яркий персонаж, который победил Голиафа. Он даже и говорил: вот ты будешь побеждать Голиафа. И как этому брату доставалось от окружающих детей? Как его били, как его унижали, именно потому что
Только
он
за одно
носил имя
имя.
Давид. За имя, да, потому что если ты Давид, значит, ты еврей, и, следовательно, тебя можно бить. И даже не можно, а нужно. А еще более страшный эпизод он рассказывал, когда работал рабочим, он начал рано свою трудовую деятельность, 14 лет, а вот он работал на каком-то заводе, это уже было прям предвоенное время, потому что они делали какие-то детали тоже там для прожекторов, чтобы вот высвечивать там самолеты противника, детали были дорогие. И вот на этом заводе работало много подростков, начиная где-то с 15, вот 17 лет, говорит, и они сформировались вот в такие группы, вели себя таким каким-то, знаете, полу социальным образом, то есть брали контроль над более младшими, ну, дедовщина такая была. И вот одна из крайностей проявления было следующее. Они решили узнавать на заводе, кто у них из рабочих евреи. И вот они подходили к мальчикам. А как это узнать? Очень просто. Помните закон Моисея об обрезанной плоти? Это завет с Богом. И вот они подходили к человеку и требовали, чтобы он снимал брюки. И вот это унижение, этот позор. И вот Любимов рассказывал, что самое ужасное было то, что все подчинились, все стали эти брюки снимать, и окружающие рабочие, старшие, никто не вмешался в это. Никто. И только Любимов сказал: «Я этого делать не буду». Ну, естественно, это вызвало реакцию, значит, ты еврей. И тоже пошли впоследствии избиения. И он тоже очень интересно все это описал, что он там схватил какую-то палку, но это была не просто палка, там какая-то труба, которая вот, значит, которую они делали, она была из каких-то дорогих материалов. И вот он этой трубой залепил кому-то по лбу. И сразу это вот, скажем, тормознуло, да, то есть они поняли, что он готов давать отпор, даже физически, они от него отстали. Но тут же подбежали старшие, скажем так, старшие рабочие, начали его упрекать, почему он взял эту трубу, потому что это дорогой материал. То есть, когда унижали ребят, когда их избивали, они не обращали внимания, они не включались в это. И только когда взяли дорогую палку, они подошли и начали отчитывать этого подростка, который себя защитил, проявил достоинство, почему-то взял вот этот инструмент и его мог испортить. Понимаете, о чем это говорит? А если бы это произошло сейчас вот у нас, вот как вы думаете, кто бы отреагировал, взрослых, вступились бы они, прекратили бы это безобразие? У меня очень большие сомнения. А все начинается с этого.
Ну, хорошо, что ты затронула эту тему. И ведь Холокост – это преступление против человечности. Если я упоминала Нюрнберг, да, 33-й год, 35-й, где приняты законы было, с чего началось преследование. А после войны, уже в 45-м году осенью, Нюрнбергский процесс над нацистами, и где было вынесено решение этого процесса, что Холокост – это преступление против человечности без срока давности. И то, о чем ты сейчас рассказала, вот эту вот интереснейшую историю Любимова, я не знала о ней, уважаемого, глубоко уважаемого и почитаемого. Вот. По сути, у каждого есть история. У меня в моей биографии тоже есть история, связанная вообще напрямую с Холокостом. 5 августа 1941 года, когда нацисты захватили город Петриков, начали с Западной Белоруссии, с Украины заходить. И родственники по моему мужу, евреи, были зверски замучены, убиты, растерзаны. Вот. 41 год, 34 года, 7 лет, 5 лет и так далее. То есть у каждого есть эта история. И поэтому стоит действительно задуматься. Ну, и ты также упомянула любимый театр, да, и спектакли даже, которые ставились. Но они были редкостью, и не так-то много было о них известно. И вот сейчас, мне кажется, самое время нам перейти уже вот к неделе памяти 2026 у нас здесь, в Москве. И там тоже завтра будет спектакль в театре «Шалом». Вот, Танечка, может быть, кто-то еще и попадет. Можно в интернете, на сайте купить билет, и, если остались они. Вот. А спектакль называется «Симфония жизни». И это история трех женщин, которые прошли Холокост, пережили. И у них вот эта генетическая память и, как говорят, постпоколенческая память. Они постоянно встречаются и вспоминают вот эти страшные, ужасные годы. Но там есть элементы даже кабаре, психоанализа, музыки. Вот. Но стоит посмотреть. Так что традиция продолжается театральная. Это очень здорово. И также фильмы мы знаем. Вот список Шиндлера. Фильм, кстати, мы вот завтра на Шаббате поставили танец на эту музыку, список Шиндлера, и посвященный Холокосту. Поэтому искусство это особую играет роль. Литература, киноискусство. Проходит не только мемориальное, да, зажигаются свечи памяти, образовательные, проводятся конференции в мемориальной синагоге каждый год. Но есть также и культурные мероприятия. И вот мне посчастливилось быть, ну, вообще-то я каждый год стараюсь на каких-то мероприятиях быть основных. Вот. В этом году неделя памяти в Российской Федерации открывалась в галерее искусств. НИКО называется она. Это галерея искусств программы, музыкальной программы, которая называется «Мементо», «Память». Я была просто, вы знаете, поражена. Сейчас поделюсь с вами, дорогие друзья Израиля. Ансамбль «Мементо», руководитель Борис Андрианов, он играл на виолончели. Там пианино, скрипка, саксофон и литературный еще компонент. Это литературно-музыкальная программа была. А литературный компонент, он на основе романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это он поместил в этот роман письма своей матери, которая писала ему из гетто Бердичева перед смертью. И она описывала, как она его любит, как они переживают все эти времена. Вообще, это стоит перечитать и почитать. Я вот сама возьмусь и обязательно почитаю этот роман. И вот актриса читала отрывки из этих писем, а музыканты играли произведение Дмитрия Шостаковича. «Трио номер два» называется. И чем я была поражена? Среди них скрипач Даниил Коган. Друзья, он сражался с смычком. Я увидела это. Он сражался с смычком вместе с Шостаковичем, и с пианистом, и с виолончелистом. У него даже в конце даже смычок оборвался. Но это стоит посмотреть. У меня есть видео, я могу выложить где-то в интернете. Даниил Коган. Вот. То есть вот такой вечер. И открывал его президент Российского еврейского конгресса. Ранее это был Юрий Каннер, он сейчас в Израиле, а сейчас Александр Генцис, вот имя президента Российского еврейского конгресса. И вы знаете, он открывал, когда говорил речь, такое слово очень доброе. И он подчеркнул, что музыка, театр, даже танцевальное искусство, как я это понимаю, у меня даже есть урок «Холокост и танцевальное искусство», как они открывают эмоциональную память. И это очень сильное воздействие. Хотя многие евреи, да, они им тяжело вспоминать было об этом, но вот через театр, через танцы, через музыку это работает, друзья, не только в сердцах евреев, но и в сердцах даже подрастающего поколения. Вот такое было открытие. Завтра, я сказала, будет спектакль «Симфония жизни». Вот. Прошел также мемориальный вечер в посольстве Израиля. И там демонстрировался кинофильм «А корабль плывет». Это тоже потрясающая история совершенно. Когда нацисты стали вытеснять евреев, причем сначала они просили контрибуцию, там крупную сумму заплатить, а потом можете ехать. Это еще до того, как были уничтожения, окончательные решения. И вот такой корабль «Сан-Луис», он... Там 900 евреев находилось. И вы знаете, их нигде не приняли. В Америке не приняли. Только смогли они выселиться в Греции на каком-то острове, я сейчас точно не помню. И вот об этом фильм, что пережили эти евреи,
Люди.
которые имели счастье и надежду, то, что они все избавлены, они уплывают, корабль плывет. А их не принимают, а их не принимают. Это вот то, о чем ты вспоминала, историю любимого, когда все смотрели и наблюдали. Это вот и есть в теме Холокоста, в изучении темы
Да,
Холокоста, в
да,
преподавании
да.
темы
Я почему и
Холокоста.
сказала об этом, да, вот это
Да.
пассивное отношение к насилию, понятно, что это касается любого человека. То есть если один смотрит на то, как унижают другого и никак не реагирует, понятно, что не каждый может, например, вмешаться без травмы для себя, но тогда мы все равно решаем, как мы можем привлечь к этому внимание, кого позвать на помощь. Потом мы знаем наше отношение личностное к этому, что мы это не разделяем, нам не все равно. То есть тогда речь идет о живой нашей душе, о нашей человечности. А расчеловечивание начинается именно тогда, когда мы позволяем вот этому процветать. Мы говорим, это нас не касается. Или, ну, если мы, да, скажу, что даже сейчас тема Холокоста, она звучит наиболее остро из-за всего того, что в мире происходит. Вот ты уже говорила, да, о конфликте, понятно, в Израиле, о том, что у нас происходит. Вообще в это затянут весь мир. И поэтому это наиболее остро проявляется, как мы можем позволять себе какое-то отношение к человеку, потому что. И это очень тяжело. Иногда очень тяжело. Легче, конечно, когда ты не вовлечен в это эмоционально, когда ты, например, ну, скажем, не сидишь в доме, который бомбят, или, например, там ты не спускаешься в бомбоубежище по сиренам. Конечно, тяжелее при этом не ненавидеть другого, но Бог для нас защитник в этом плане. Но даже когда мы не находимся в таких экстремальных ситуациях, но позволяем себе какие-то слова, отношения, действия по отношению вот к людям определенных национальностей, это же ужасно, дорогие мои.
Да, и
Если это...
во всех
Да.
образовательных и всех проектах, да, в преподавании этой темы Холокоста звучит три категории. Это жертвы, палачи и наблюдатели. Вот не быть наблюдателями. Для чего детям нужно преподавать? Вот сейчас, слава богу, добились то, что в школах вели это изучение Холокоста. Я у своего внука вчера спросила, у Саши, он сейчас в 7 классе, Я говорю, а ты изучал тему Холокоста? Вас преподавали? Он говорит, да, бабушка, уже прошли в прошлом году. А я-то как порадовалась, я уже дальше не стала его нагружать. Но это слава Богу. И евреи говорят, что память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Вот. И
Я, знаете,
особенность вот.
хотела сказать два слова по поводу того, как может быть привлекательно и завуалировано зло. Я сейчас тоже вспомнила, ну, раз сегодня вот театральная тема, но я и сама режиссер, мне это близко, вот говорили про любимого, а я еще вспомнила Табакова Олега Павловича, который сыграл, вы знаете, в фильме «17 мгновений весны» Шелленберга, как раз шефа нашего знаменитого Штирлица, шефа СС. И вот он сам тоже эту историю вспоминал, что после выхода фильма, этот фильм показывали не только в Советском Союзе, но, естественно, и в Германии, там, в ГДР, где-то еще в других странах Европы. И ему пришло письмо через какое-то время, очень интересное. А интересное оно тем, что ему написали никто бы то ни было, а родственники Шелленберга. Они были живы, они посмотрели этот фильм. И вот, думаю, так интересно, вот их реакция на то, что они увидели. Они благодарили Олега Павловича за то, что он так проникновенно вошел в образ и сыграл роль дяди Вальтера, который был порядочным, добрым человеком. Понимаете? Хотя Табаков это не играл, но они увидели в этом. И насколько это, я понимаю, насколько это живо, насколько это работает, когда нам так трудно, во-первых, признать иногда зло злом, даже если нам это очень тяжело, даже если это близкий наш человек. Понятно, включается внутренний адвокат, и для них Вальтер это не преступник против человечества, который был виновен в смерти огромного количества людей, а это их вот родной человек, они ищут какие-то зацепки, какие-то качества, да, которые вот могут его очеловечить. Понятна их позиция. Но когда мы начинаем это делать по отношению к чему-то, когда мы начинаем лавировать, вот, скажем, называть черное белым, белое черным, играть с какими-то понятиями, которые очень очевидны. Зло есть зло, добро есть добро. Из одного источника две воды не текут. И в жизни, конечно, иногда очень бывает тяжело разобраться, конечно, кто прав, кто виноват, на какую сторону вставать. Поэтому, наверное, Бог поэтому и говорит, не суди, потому что ты не знаешь всего до конца. Это только его привилегия уже, когда человек предстанет на этот суд, уже будет что-то выноситься. Но не осуждая другого, мы можем прежде всего думать о себе, как этим не заразиться. Как не допустить этой ненависти внутри своего сердца, чтобы не ненавидеть? Как это сделать? Только с Божьей помощью. И то это очень тяжело. Очень
Да, ведь
тяжело.
евреи – это Божий народ. Надо всегда об этом помнить. И избранность евреев не потому, что они такие вот крутые, но они крутые, конечно, вот, а потому что избранность их нести спасение всему человечеству. Потому что Иисус Христос где рожден? В Израиле. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих. Если не ошибаюсь, написано, что спасение от иудеев – вот в чем смысл избранности евреев. Вот за что их надо любить, почитать, хранить, беречь, оберегать. Вот. Потому что если мы возьмем рассеяние период, да, он очень большой рассеяние. Сейчас только два колена – колено Вениамина и колено Иуды. Остальные рассеяны вообще по всему миру. Но несмотря на ни на что, за что их не любят, за то, что они не такие, как все, они не похожи на всех, они хранят свою религию, они соблюдают шаббат, у них определенная одежда, определенная еда. Вот в чем причина ненависти по отношению к евреям. И я хочу сказать, особенность вот этой недели памяти 2026, то, что вспоминает не только жертв Холокоста, но также вспоминает тех, кто, рискуя своей жизнью, спасал евреев. Это праведники народов мира. Вот, допустим, в той же Белоруссии, которая сейчас присоединилась, было тоже немало уничтожено евреев, но среди белорусов 683 праведника народов мира, присужденные это звание Яд Вашем, а это целая комиссия, это не просто так. И Беларусь занимает 8-е место в мире по количеству спасенных евреев. И то это еще, конечно, не полная цифра, потому что не все обладают сведениями, документами, потому что прежде чем получить это звание, там много что нужно представить в музее Яд Вашем. Это не просто так берется с воздуха. Например, вот Ивану Бунину, который тоже во Франции на своей вилле спасал, ему не сразу присвоили, многие годы добивались, чтобы ему присвоили это звание. Поэтому вспоминают и праведников, вспоминают также солдат Красной Армии, которые сражались, и в том числе и евреев, и неевреев. И вот мой отец, Еремей Валентин, он кавалер Ордена Славы и много других разных. А еврейский мой свекор, Горовой Гедалий Мейрович, он дважды кавалер Ордена Славы. А евреев вообще очень неохотно награждали орденами. А тут Орден Славы. Это чуть ли не самый почетный орден. Вот, поэтому и солдат вспоминают, и я вспоминаю тоже. И благодарю Бога, что Он избрал меня вот сохранить эту память. Я ее как бы с 2010 года в теме Холокоста, когда родился иудео-христианский диалог, вот, в мемориальной синагоге это произошло на встрече. И с тех пор тесное сотрудничество с Российским еврейским конгрессом, с Яд Вашемом, со многими еврейскими организациями, христиане все более и более постигают, кто такой Израиль и что это для нас, что это для всего мира. И я очень благодарна, что вот иудео-христианский диалог, когда проводит мероприятие, открывает памятники вот расстрелянным, уничтоженным евреев по территории СССР, их еще очень много, было около 500, сейчас где-то 200 еще. Вот. И тогда везде пишут христиане: простите нас, простите нас, простите нас. Потому что христианский антисемитизм, он был рожден просто, ну, по неведению, вот, преследовали евреев. Это крестовые походы, опять это Германия, на берегах Рейна сколько евреев погибло и так далее. Крестовые походы, и в Иерусалиме там уничтожали сколько, вот, по неведению.
Ну, ты
Вот,
сейчас,
а
кстати, ты упомянула тоже о том, что евреи – это те, кто сохранил для нас Библию. Еврейский народ – это тот, из которого вышли пророки, цари, сам Иисус, Мессия. И вот если мы обнуляем его личность человеческую как еврея, то вопрос… Да, а насколько это закономерно и как находиться в такой позиции перед Богом? Потому что важно очень было, ведь Бог может все. Он мог из любого народа тогда, если это не важно, просто избрать себе Мессию. И мы видим, что действительно это заслуга даже не еврейского народа, а Божьего слова и верности, который заключил завет с еврейским народом. И он его хранил, оберегал, несмотря на то, что да, тот отступал и вел себя непорядочно по отношению к нему, а иногда и порядочно. То есть мы видим, что история еврейского народа, как и наша история, это вот такой как бы калейдоскоп разных событий. Но все-таки Иисус должен был родиться именно из еврейского народа. Но он должен был быть именно евреем. И замазывать это, делать эту тему такой обнуляющей, говорит, что Иисус, он такой, знаете, вот межнациональный. Ну, понятно, что Господь пришел для того, чтобы спасти весь мир. Это естественно, его миссия для всех. Но все-таки он еврей. Он еврей, и он
через
этим не
Израиль, да.
пренебрегал, да. Он все исполнял, он это ценил, он этим дорожил, он это не попирал. И сам не заявлял, что он человек мира, который не имеет ни корней, ни прошлого, ни такого родства. Нет. И это очень важный момент. И если сейчас мы заигрываем с этой темой, тоже, может быть, по незнанию, то, наверное, есть повод, чтобы задуматься и остановиться в
Вот.
этом.
Это призыв к церкви сегодня более и более и углубляться в историю, традицию еврейского народа, почитать Израиль, молиться за Израиль. Да, мы знаем, что есть и вот скоро будет вечер в церкви Благое Вести, мемориальный вечер, молитвенный марафон, когда по всей России будут молиться за Израиль. Это слава Богу. И пусть как можно больше церквей примкнет к этому. И
Да.
вот, наверное, мы уже подходим, приближаемся к завершению. Хочется сказать, что главным мероприятием, да, вот недели памяти 2026 и предыдущих тоже, вот 12 лет подряд мы отмечаем вот эту неделю памяти жертв Холокоста. Главное мероприятие, оно называется «Хранитель памяти». «Хранитель памяти». И это такая свеча янтарная, из янтаря красивая. И вот мой учитель, я Александр Чальтман, я так радовалась, когда вручили ему эту свечу, и у меня фото даже есть, он с этой свечой прекрасной. То есть вот нести это не пламень жертвоприношения, а пламень памяти. И помимо Альтмана, Алла Ефремовна Гербер была награждена вот за эти годы. И много наших правительственных людей в правительстве. Это Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, это наш дорогой Собянин, это Матвиенко, председатель правительства, да, вот, федерального. Поэтому вот эта церемония, я обязательно побываю, потом расскажу, как это все прошло замечательно на этом событии.
Да, вот знаешь, в завершении просто тоже хотелось бы сказать, что даже если нет возможности поучаствовать вот в этих больших мероприятиях, и тем более, например, если, ну, ты не тот человек, которого тебе там вручат эту свечу, потому что действительно вручают тем, кто многое сделал на этом поприще. Но вот мне кажется, главное вообще, для чего тоже мы эту передачу делаем, для того, чтобы вот мы не делили тех, кто, ну, вот что-то делает для этой темы, и мы, вроде как это нас касается. Но на самом деле это касается абсолютно каждого. И если вы сейчас, послушав эту передачу, заглянете внутрь себя, если вы верующий человек, помолитесь, и просто посмотрите, как мы уже говорили, в нас много всего намешано, и плохого, и хорошего, и трудно понять, да, чего больше. Но Бог нам в помощь для этого. И если мы замечаем себе вот эти признаки антисемитизма, если мы можем просто это вынести в свет, помолиться перед Богом, сказать: «Господи, прости, да, за эти мысли, за эти чувствования. Я не хочу, чтобы они были во мне». Если вы помолитесь за еврейский народ сейчас, благословите его. Если вы, допустим, сами прочтете какую-то книгу или посмотрите фильм о Холокосте, расскажете это своим соседям, поделитесь, сделайте перепост этого фильма у себя в интернете и просто напишите «В день памяти жертв Холокоста». Понимаете, что это уже будет действенно? Вот она, свеча
Таня,
памяти.
тут сейчас подвела нас к такому
Да.
завершению великолепному. Именно в этом году, да, не только те, кто зажигают свечи в синагогах или в посольстве Израиля, да, но в этом году проводится акция, которая называется «Зажечь свечу памяти». Эта акция проводится онлайн, и для этого нужно сделать зажечь свечу, вот как ты сказала, помолиться и покаяться, может быть, сказать «простите нас» и сделать снимок этой свечи и онлайн выставить ее в интернете. И здесь масштаб, здесь объем, присоединиться может каждый. А, да, Memory Week, неделя памяти, прям вот набрать и выложить это фото и быть причастными к этому дню памяти, чтобы больше никогда.
Да, дорогие, ну мы на этом и заканчиваем. Спасибо, что вы были с нами. И еще раз скажем, присоединиться может к этому каждый. Спасибо каждый. Вам и благослови нас всех Господь. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.